Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Мы все очень хотим близких отношений с нашими детьми, но чаще всего это нам, к сожалению, не удается, особенно с подростками. И особенно, если мы вспомнили о них, то бишь о подростках, только тогда, когда у них начался переходный возраст. Что делать, если подростки не рассказывают о своей жизни? Вот сегодня мы об этом обо всем будем говорить с нашим психологом, замечательным человеком, потрясающим братом и обладателем уникальной коллекции бейсболок и кашне, Юрием Пожидаевым. Привет вам, Юрий Пожидаев.
Ну, он хоть не кашпо, добрый день.
Ну, кашпо тоже неплохо, почему бы и нет. У всех у нас есть свои замечательные, милые особенности. Итак, мы говорим о подростках. Почему у нас с ними не получается общаться? Вы известный специалист, широко известный в широких кругах по подросткам. И с кем, как и не с вами, об этом говорить?
Ну, я сразу хочу сказать, что у некоторых существует определенный стереотип, что подростки не хотят общаться. Это неправда. Подростки очень хотят общаться, но у них есть определенный опыт, который они прожили со своими родителями. И вследствие этого опыта, который им подсказывает, что если ты начнешь общаться, если ты начнешь говорить какие-то свои раздумья или факты из биографии, то родители отнесутся так, что будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И поэтому они общаются, поэтому они сидят тихонько себе в сторонке, и у них есть своя компашка, есть свои какие-то люди, с которыми они общаются, и родители порой обижаются на это, вот, что ребенок не общается, и что вот он не хочет, он нас не любит и так далее. Но это неправда. Вот я, это один из стереотипов, которыми хочется разрушить. Дорогие мои, если ваш ребенок с вами не общается, то прежде всего это задать себе, потому что ну, почему вот со мной, с таким хорошим, ребенок не общается? И проблема не в ребенке, а проблема чаще всего во взрослом. Вот эту проблему, вот этот предмет нужно обнаружить. Что же я делаю не так, и почему со мной мой там сын или моя дочь не общается?
Слушайте, я бы, наверное, хотел, прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, не то чтобы оправдать себя там или кого-то еще из взрослых людей, тем не менее, я как дилетант, опять же, это говорю исключительно, да, как дилетантствующий дилетант. Не бывает ли такого все-таки, что действительно у подростка есть какие-то особенности его характера, развития и всего прочего, что он не то чтобы имел плохой опыт общения с родителями, а просто, ну, не хочет. Вот он такой вот, сам по себе, себе на уме. И не собирается ни с кем ничего обсуждать.
Ну, смотрите, вы как всегда не даете мне, как в песне у Малинина, въехать в город на белом коне.
Нет, не дам.
Вот, он хотел въехать в город, но не получается. Вопрос в том, ну, конечно, все подростки разные. И понимаете, вот что такое общаться? Ведь дело в том, что все под общением понимают очень разные вещи. Вот для некоторых общаться – это значит рассказывать абсолютно все, там, до мельчайших подробностей. Для некоторых общаться – это, ну, это что-то другое. Это когда поделиться мыслями о прочитанной книге или о просмотренном фильме. Понимаете, потому что вот здесь вот бывает так, что для подростка общаться – это вот это, а для родителя общаться – это вот это. Например, в силу своих особенностей подросток может быть интровертивным очень, может быть достаточно замкнутым, или ну вот, ну он такой, да. Вот я в воскресенье общался с одним молодым человеком, ему, правда, 19 лет, но вот, и он, ну, это такой очень молчаливый. Что значит, я общался с ним? Это значит, 80% говорил я, а 20% говорил он. И вот мы так общались. И он был счастлив от того, что у него была возможность говорить вот эти свои 20%. Было ли это общением? Ну, да, это было общением. Но вот оно было таким, понимаете? И здесь нужно понимать специфику своего ребенка, какой он, и, исходя из этой специфики, уже выстраивать эти отношения. Потому что, естественно, что вот какого-то такого стандарта нет. Потому что, потому что все мы разные абсолютно. Да, у меня два ребенка, я часто об этом говорю, одному 16, другому 10, они оба разные. Младший вообще рот не закрывает, да и старший иногда не закрывает. Иногда бывают периоды молчания. Но они достаточно такие общительные, да. Но есть дети, которые вам вообще молчат. Но и опять, они молчат, могут молчать в силу воспитательных процессов, они могут молчать в силу каких-то особенностей, например, да, могут быть какие-то когнитивные нарушения. Ну, может быть, даже не когнитивные, а органические. Например, ребенок недослышивает. Да? Его, он тугоухий. Он недослышивает, а вы очень тихо говорите. Я встречаю иногда людей, которые очень тихо говорят. И они говорят, не очень четко. И ребенок ваш, он не обследован, допустим, да, и он не слышит половину, что вы там спрашиваете у него, что ему говорите и так далее. Он делает вид, чтобы вас не расстраивать. Поэтому я согласен с вами, что дети-то очень разные. Но желание общаться на том понимании, на том мировоззрении, которое есть у ребенка, всегда есть. Потому что все-таки человек так устроен, что ему нужен коллектив хотя бы в количестве одного человека, который сидит напротив него.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас к ней в описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», и которая существует только благодаря вашему финансовому вливанию в него и будет существовать тоже исключительно на ваши пожертвования. Если они будут... А вот вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему, например, вот на тему взаимодействия, взаимоотношений с подростками. У нас есть комментарий, я прочитаю, Егор пишет, ребенок привык, что родители от него что-то требуют, хотят и боится не оправдать их ожидания, навлечет гнев и, увы, не понимает, что они хотят ему только блага.
Вы понимаете, дело-то в том, что мне кажется, что вообще, когда родитель чего-то хочет, он почему-то всегда этому ставит позитивную коннотацию, то есть позитивную оценку. Если я чего-то хочу... например, я помню свое детство, когда мой дед, он был главным инженером совхоза, и он меня с детства хотел приучить к технике. Я помню, наверное, мне было лет где-то 5-6, и он меня посадил в кабину трактора ДТ-75, и такой гусеничный трактор с двумя такими рычагами. И он как-то пытался привить вот это добро в виде понимания техники. Не получилось у него, понятно, метод был не очень, да, хорош. И меня это очень сильно все напугало. И так трясло на этом тракторе, что прошло 50 лет, я до сих пор этот треск, шум и эти движения, телодвижения помню. Понимаете, не все то благо, которое мы думаем, что благо, является благом для нашего ребенка. Мы должны создать определенные условия для того, чтобы он выбрал сам что-то, да, понятно, мы что-то предлагаем. Но если ребенок категорически от этого отказывается, если он не хочет, если это доставляет ему страдания, а стоит ли это делать с ним или нет? Потому что иногда мы думаем, что если мы совершили ошибки определенные, или если где-то не дожали, то мы должны дожать в жизни нашего подопечного. Не всегда это работает, понимаете? Я думаю, что... лучше видеть счастливого ребенка, чем ребенка, который овладел тем или иным навыком, как по мне-то. И общаясь со многими-многими взрослыми, консультируя их, я вижу таких родителей, которые очень усердно пытались навязать добро. И иногда это бывает в масштабе личности, иногда это бывает в масштабе другой страны, что какая-то страна пытается навязать другой стране добро. Или как родитель пытается навязать добро своему ребенку определенными методами. Например, он его лупит, он, например, его, не знаю, как, наказывает, избивает его, и тем самым воспитывает в нем дисциплину. Да, и это у военных часто встречаются такие вещи. А добро ли это? Я не думаю, понимаете, потому что ребенок вырастает, и куча-куча у него потом проблем в связи с этим. И Подумайте об этом, дорогие. Я вот я понимаю, в принципе, о чем вы говорите. Конечно, нужна дисциплина. Конечно же, нужно помочь ребенку в формировании профессии, характера и так далее. Но я думаю, что ребенок нам дам для того, чтобы ему помочь. Понимаете, в нем заложены все механизмы для того, чтобы, вот как вам сказать, вот это как вода, как ручей, который вот бежит, он пробивает себе дорогу, вот, ну, русло свое, да, вот там, где ему удобнее. Я думаю, что родители должны помочь вот этому ручейку превратиться в большую реку, а не перегораживать, не запружать, не навязывать, не манипулировать, не проявлять свою силу, свой какой-то тотальный авторитет, не надменничать на ребенком. У нас, мне кажется, что в нашем российском контексте очень много давления, к сожалению, на детей. Родители их часто давят. И особенно родители, которые занимаются своими детьми. Я знаю, есть дети, которые без присмотра, потому что родители работают. Но те уж, которые занимаются, часто бывает, что родители переусердствуют. И поэтому, возвращаясь к нашей теме, и поэтому подростки обычно не разговаривают о своих проблемах. Они не разговаривают о том, что у них на сердце и что у них на душе. И поэтому они очень отличаются от родителей.
Да, спасибо. Есть еще комментарии у нас. 100% соглашаются, видимо, с вами. А как же лень? Большая проблема. Проблема увлечь ребенка, продолжает этот человек.
Понимаете, вот с этой ленью очень, ну, очень много произведений есть всяких. Что такое лень, и что такое не лень. Я думаю, что ребенок, вот сейчас мой пришел Сашкова, 10-летний, и у него, я не знаю, такой заряд, он меня тут закружил. Он какими-то вопросами, он сегодня едет там со мной в офис. Куча вопросов, что мы возьмем, какую батарейку, какую не батарейку, какой провод, а где я поеду, а вот это я с тобой котлеткой поделюсь и так далее и тому подобное. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что дети так устроены, что у них очень много энергии, и эту энергию нужно затрагивать. И если ребенку интересно, он этим будет заниматься. Куча процессов, которыми можно обучить ребенка, которые можно вовлечь, мы их очень скучно обставляем. Понимаете? Это как в школе. Если учитель неинтересно рассказывает, если он вообще что-то рассказывает, то школа становится скучной. Ребенок найдет вот то, что ему будет интересно. Понимаете? И поэтому, к сожалению, сейчас дети увлекаются гаджетом, потому что это достаточно просто. Ну, им там интересно. Потому что там картинка, они увлекаются в этот процесс и так далее. Мы не предлагаем никакой альтернативы. Понимаете? И то, что мы, например, например, хотим, чтобы они читали. Ну, это же интересно читать. Простите, но если ваши дети не видят вас читающими, если вы не обсуждаете литературу, если вы не подбираете эту литературу, если она достаточно скучная и так далее, и тому подобное, то ребенок не будет читать. И это очень просто. Если вы заставляете участвовать в каком-то процессе, если вы не в этом процессе, а если вы просто его только заставляете, он не будет в этом участвовать. Поэтому проблема не в лени, а проблема в том, как мы это предлагаем и как мы вовлекаем в этот процесс нашего ребенка, нашего сына или нашу дочь. Понимаете? Ведь обычно, ну, все со мной согласятся, что мы любим те предметы, где учителя хорошие. Понимаете? А если это скучно преподается, даже, например, если там ребенок с математическим уклоном, если туда пришла преподавательница, которая не любит предмет, не любит детей, она не знает, как творчески это все объяснить, все, скукота, и приходит вот эта лень. И ребенок не хочет этим заниматься, потому что у него есть определенное понимание, что вот это скучно, это неинтересно. Даже можете себя спросить, если вам что-то интересно, что нужно заставлять, во что нужно чем-то мотивировать, вам это интересно, вам это хочется делать. Я всегда удивляюсь, когда я зимой еду вдоль реки, и там сидят мужики с этими какими-то под целлофановыми куполами, и они удят рыбу. Мороз, ветер, что-то снег, слякоть какая-то. И вот они там сидят. И я с ужасом думаю, вот мне бы, дайте мне денег, я не пойду туда никаким образом. Я не хочу туда идти, понимаете? И мне лень туда идти. Простите, но в моей жизни никто никогда со мной не рыбачил. Я вообще, у меня даже вот этого навыка нет. И я туда не попрусь. Потому что этого нет. А вы хотите, вот сказали, что вот это, вот, чтобы ребенок этим занимался. Он чудным образом раз и занимался. Я думаю, что ребенок не ленится, ребенок чем-то занимается, и, как правило, он занимается тем, ну, что нам не нравится. Ну, там, например, он в онлайн-играх, например, сидит. Я знал одного такого парня, подростка, да, который там, он вошел в какую-то группу, он там в онлайн-играх там соревновался и так далее. Он выступал уже на каком-то международном уровне в этом соревновательном процессе. И отцу это не нравилось. Отец поставил видеокамеру для того, чтобы наблюдать, чтобы вот если его дома нет, что идет он к компьютеру или не идет. А потом дело дошло до того, что он начал электричество вырубать во всем доме, чтобы ребенок у него этим всем делом не занимался. Потому что ему не нравилось это, понимаете? А ребенок нашел в этом. Он был увлечен. И вот когда он сломал, когда он его отвадил от этого, и вот я сейчас встречаюсь с этим юношей, встречался несколько раз, у него вообще интереса к жизни нет. Вообще никакого. И пробудить такого человека, такого юноша, ему, по-моему, 18 лет ему, очень сложно. Понимаете? Я бы не хотел, чтобы с вашими детьми такое приключилось.
Спасибо большое. Прочитаю еще один комментарий и задам самый близкий вопрос. А где эта грань? Не переусердствовать. Чаще дети, не хочу на тренировку, не хочу на рисование и так далее. А я добавлю от себя, что я встречал взрослых уже людей, которые говорили о том, что слава богу, что вот тогда-то и тогда-то меня папа и мама заставили ходить вот на музыку, на тренировку или куда-то еще, потому что если бы они этого не делали, то я бы все бросил и в итоге не стал бы тем, кем я и сейчас.
Ну, это очень трудно говорить. Если бы он тогда бросил, то он бы стал бы кем-то другим, а мы не можем это, мы можем предположить, кем бы он стал. Понимаете, вот так интересно, что наш мозг, вообще наша психика, она, когда наш мозг так устроен, что он нивелирует это все, то он, как он вот к тем прошлым негативным вещам, когда родители нас настойчиво очень нас прогибали, заставляли и так далее, мозг так устроен, что он будет к этому позитивно относиться. И несмотря на то, что вот это вот совершилось, несмотря на то, что я не играю на этой скрипке, вот, и я там 10 лет там отзанимался этой скрипкой, но я на ней не играю, и я бы говорил, да, это хорошо, и я ищу какие-то позитивные моменты, то, что вот это помогло мне в дисциплине, там, это помогло мне в том, что теперь я знаю, что Шуберт отличается от Моцарта, ну и так далее, какие-то вещи мы находим. Мы не можем так говорить, почему? Потому что если бы ребенку помогли пойти какой-то своей дорогой, может быть, он еще что-то попробовал, он, может быть, был совершенно другим. Мы не можем так говорить, понимаете? А по поводу переусердствования, ну, здесь смотрите, потому что одно дело дисциплина, другое дело насилие над ребенком. Я думаю, понимаете, когда ребенок отказывается, нужно исследовать этот вопрос, почему он отказывается. Возможно, не сложились отношения с учителем, с сольфеджио. Возможно, не сложились отношения с коллективом, где он находится. Возможно, над ним там подсмеиваются. То есть существуют определенные какие-то причины. Мой младший, которому сейчас 10, скоро будет ему 11, ходит в школу на рисование. Там не только рисование, там всевозможные поделки и так далее. Рисует он так себе. Я могу в следующий эфир показать вам его рисунки. Но это, конечно, это ближе к Пикассо, нежели к Рафаэлю. Вот. Но он бежит туда с удовольствием. У нас вообще никто не рисует. Ни жена, ни я, ни старший его брат вообще. То есть мы все как курица лапой что-то можем изваять. Но ему этот нравится процесс, его не нужно заставлять. Почему? Потому что учительница нашла подход. Потому что учительница, вот так она преподает это, и ему нравится там быть, понимаете? А есть другой предмет, есть другой у нас опыт, когда нашего ребенка обижали там, и когда сверстники издевались над ним, и он не хотел ходить. Понимаете, вот когда дисциплина нужна, это там работа с компьютером, с гаджетом, это вовремя вставать, это режим дня, это наводить порядок в своих вещах, и опять это тоже, опять, мамин порядок – это мамин порядок, а порядок ребенка – это его видение, это его, например, на рабочем столе и так далее. То есть тоже можно об этом много говорить. И вот здесь вот как раз вот переусердствование, понимаете, чтобы для вас это стало какой-то идеей, которая вот умрем, но сделаем. Умрем обязательно, но сделаем. Вы должны почувствовать ребенка своего. Почему? Если у него это получается, если он видит свои достижения, если ничто не препятствует, то тогда ему нужно помочь. И опять, вы понимаете, вопрос в поддержке. Когда мы хотим, чтобы ребенок продолжил, например, какую-то секцию, продолжил какое-то деяние, нам нужно его поддерживать, нам нужно его ободрять. Нам нужно быть рядом с ним, когда у него какие-то сопли, слюни, там еще что-либо, что-то не получается у него, поддержите его, а не стебите, простите за это слово, его, не издевайтесь над ним, и тогда он пойдет дальше. Понимаете? А мы иногда ребенка оставляем один на один с той проблемой, в которую он входит, например, проблемы взаимоотношения с сверстниками, негативные. И мы говорим ему следующие вещи. Да ты слабак, да ты трус, тебе ничего не получается, тебе ничего не получится, и так далее, и тому подобное. То есть мы видим поверхность всего этого, и мы начинаем его унижать, и мы думаем, что унижение – это самая суперглавная мотивация, которая поможет ребенку преодолеть и дойти до пьедестала. Может быть, он и дойдет до пьедестала, но он будет сломленным. А мне бы не хотелось, чтобы наши дети были поломанными, понимаете?
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Юрий Пожидаев нам рассказывает о том, как общаться с детьми, когда они не хотят этого делать, но мы побочно еще другие темы затрагиваем, которые касаются коммуникации наших с детьми. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашим пожертвованиям. Пожалуйста, делайте это. 100 рублей ежемесячно, которые вы жертвуете для нас. Это чашка кофе, буквально, а то и меньше. А нам помогает это охватить еще 1000 человек в наших трансляциях в социальных сетях. А вторая ссылка вас приведет на регистрацию для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. А вы уже, Юрий, упоминали о том, что у вас 2 детей, они очень разные. А у меня тоже 3 детей, они все очень разные. Просто очень-очень-очень разные. И бывает, возникает такая проблема у родителей. Например, один ребенок очень контактный, ну, как-то с ним сложилось, да? Ну вот, а второй, вот он такой, либо с ним не сложилось, например, чаще это старший ребенок почему-то, ну, потому что опыта еще не было, наверное, родительского такого, да, с ним не сложилось, он неконтактный, или, опять же, не сложилось, повторюсь, ну вот, и родители уделяют больше внимания тому ребенку, который контактный, потому что, ну, с ним как бы проще, да, он же уже разговаривает, и думают, что со вторым, который неконтактный, что-то не в порядке, с ним какие-то проблемы или что-то еще, а потом по итогам, ну, на него... Тоже мой французский, простите, пожалуйста, забивают у него, да, вот, и бросают его. Вот все-таки как дать понять вот таким родителям, как их научить, что дети очень разные, и с ними очень по-разному нужно общаться?
Ну, в принципе, вы в своем вопросе даете ответ. Потому что с разными детьми нужно общаться по-разному. Потому, вот, например, есть дети тактильные, как вы говорите, контактные, которые любят прикосновения, есть дети, которые не любят прикосновения. И здесь вопрос даже не в том негативном опыте, который пережил ребенок. Это в устройстве их мозговой деятельности. То есть вот как нейроны, как мозг обрабатывает вот эти вот все прикосновения и так далее, понимаете? И есть дети, как вот у нас младший, он любит обниматься, это невозможно. Он настолько контактный, он настолько, насколько вот он вот и жмет, и прижмется, и вот потрогает, и за живот, и за ухо, и это невозможно. Моя жена просто от него уже прячется, потому что он, вот, я всегда приношу себя в жертву, потому что, ну, я более толстокожий, да, чем моя жена. Вот он именно такой. Старший вообще не такой. Он вообще как-то прикосновение. Он даже вот, когда я его обнимаю периодически, он как-то вот такое ощущение, как будто у него как будто столбняк наступает, он какой-то вот сразу становится как это, как бревно какое-то, которое вообще он не идет как будто навстречу. Понимаете, но здесь нужно найти подход определенный к своему ребенку, потому что если ребенок не тактильный, то, по всей видимости, здесь нужно, например, рядом сидеть, на него смотреть, слушать его, потому что старший, например, его слушать не переслушать. Вот он начинает говорить и говорить, он переключается с одной темы на другую, он будет махать руками и так далее. И вот его контактность выражается в слушании его, понимаете, не в прикосновении, а именно в слушании. Поэтому я думаю, что язык общения, язык контакта у каждого ребенка свой. И поэтому здесь, когда вы, ну опять, вы же Общайтесь со своим ребенком, и видите, что ему приятно, что ему неприятно. Если, ну, опять, и плюс еще, когда ребенок начинает взрослеть, если мама привыкла целовать своего ребенка, ну, когда ему 16, то он уже там отворачивается. Мочи свои от ваших поцелуев, то все, мамочка, уже пора давно не целовать своего ребенка. То есть, естественно, что даже язык взаимоотношений, вот этот контактный язык, он в процессе взросления ребенка, он меняется. Понимаете, не то, что меняется, он как-то, ну, становится немножко другим, он преобразуется, он переоформляется и так далее. И вы должны это замечать. Но я еще раз повторюсь, то, что вначале я сказал, что любой ребенок, какой бы он ни был, с какими особенностями, он нуждается в общении, он нуждается в коммуникации. Только язык коммуникации у каждого свой, понимаете? Например, рисунками можно общаться, можно, как я уже сказал, посредством вербалики общаться, разговаривать с ребенком. Можно просто пойти с ним, например, и сесть куда-то на Луну посмотреть, на Солнце посмотреть, рядом с ним посидеть, вообще ничего не говорить. Это тоже язык, это тоже взаимоотношения, это тоже коммуникация. Провести время со своим ребенком и при этом не затрагивать никакие темы, потому что слова... Это, ну, как вам сказать, это же для некоторых это не язык общения. Как ни странно это звучит, потому что мы думаем, что основная коммуникация – это язык. Поэтому вот мы обязательно, если вот человек, с человеком ты сидишь и не знаешь, о чем говорить, тебе становится и так далее, надо просто расслабиться и просто посидеть, попить кофе и пообщаться, молча пообщаться с этим человеком. Я не помню художницу, по-моему, это художница какая-то была, которая, по-моему, в Нью-Йорке она это устроила, такой перформанс. Она сидела за столом, и к ней приходили разные люди, они садились напротив нее и просто смотрели ей в глаза. И ничего не говорили при этом. И вот на эту встречу пришел ее какая-то бывшая возлюбленная, с кем она не виделась 30 лет, там, сколько-то очень давно, или 40 лет. И вот там как раз эта камера снимали, и вот это было всего, может быть, 1,5-2 минуты. И вот за эти 1,5-2 минуты камера выхватывает, вот, как преображается лицо, как глаза наполняются влагой, как глаза наполняются определенным блеском, как мимика работает и так далее. И я бы так сказал, что вот это взаимоотношение, это коммуникационный вот этот вот акт, он был настолько многогранен и глубок, лучше и ярче всяких слов, которые они могли бы произнести.
Да, спасибо. Еще один вопрос про как раз-таки давление на наших детей, там, или про манипулирование, или про благочестивое внушение нашим детям нашего видения добра.
Как хорошо вы сказали, благочестивое внушение. Мне нравится эта фраза. Я сейчас благочестиво тебе буду внушать.
Да. Так вот, вот такой вопрос от Ольги. А как быть, когда с ребенком, подростку, типа, выбрать друзей или компанию, которые пьют, бездельничают, воруют, если ими управляют нашими детьми, то бишь, да, или компанией, какой-нибудь козырной парень. Иначе говоря, мы видим, что на нашего ребенка плохо влияет какая-то компания, мы отпускаем его там в свободное плавание, мы не давим на него, не внушаем, но эта компания реально человек уводит вот ребенка нашего куда-нибудь в тартарары просто.
Ну, если, опять, ну, нужно делать поправку на возраст. Если, понимаете, если компания начала влиять на вашего ребенка, то у меня вопрос к родителям, почему она начала влиять, почему вы, прожив столько лет с ребенком, например, 14, 16 там, или 18, почему у вас нет коммуникации с ребенком, почему вы не создали тот защитный щит или мировоззренческую платформу, посредством которой ребенок понимает, что хорошо, что плохо, и ребенок избегает таких компаний. Это вопрос к родителям, понимаете, потому что мы ничего не делаем, у нас ребенок как-то растет сам по себе, как дикая маслина где-то там. Вот. А потом, когда мы фиксируем, что ребенок пьяный пришел, или у него друзья какие-то еще, ну, в какой-то степени то, что поздно, ну, не поздно, но очень трудоемко это все потом будет его переориентировать, понимаете, потому что, ну, вот я на своего смотрю, 16-летнего, Мы часто с ним общаемся, мы разговариваем, мы обсуждаем какие-то вопросы, которые у него возникают там, в школе. Я уже много раз приводил там свой опыт, когда я хожу в школу, когда я знаю не только классного руководителя, но и директора, но и завуча. Я прихожу, я разговариваю и так далее. Я знаю его одноклассников. Я здороваюсь с ним за арку, когда иду по улице и так далее. Я спрашиваю их о чем-то, понимаете? И мы обсуждаем. Я в какой-то степени, ну, знаю окружение моего сына. И не то, что я внедряюсь туда, не то, что я там вот навожу свои собственные порядки. Я задаю вопросы, мы обсуждаем это все. Понимаете? Ведь самое-то главное, вот что мы должны сделать для наших детей, это научить их мыслить и научить их правильно выбирать. А они будут правильно выбирать на основании той мировоззренческой платформы, которую мы создадим. Те ценности, которые мы передадим ребенку. Да? Когда мы ему научим, как у Маяковского, Кроха сын пришел к отцу и спросил у Кроха, когда он будет понимать, что хорошо, что плохо. Что кидать бутылки, например, пустые там, в кого-то с 9 этажа, это плохо. Воровать это плохо, обманывать это плохо и так далее. А ведь это же учится в процессе, понимаете? А когда мы фиксируем, мы все валим на плохую компанию. Ну, простите, ну, я понимаю, да, конечно, есть более сильная личность, более плохая. Но вопрос, а почему ребенок прибился к этой компании? Почему он катился, и вдруг вот раз его и захватили в плен? Ну, так же не бывает. Ну вот на этот вопрос очень важно ответить. Да, если вашему ребенку сейчас 8-10, ну... Задайте себе этот вопрос, а вот ну, сейчас вот он в колледж поступит, вот мой поступает в колледж, да, он будет вот ездить здесь на электричке. Там же будут другие пацаны какие-то, будут другие девчонки, которые могут его там увлечь, завлечь, там, научить курить, еще что-либо и так далее и тому подобное. Будут. Но мы эти вопросы уже проговорили и проговариваем до сих пор, и поэтому есть контакт. Потому что с детьми должен быть контакт. Я вот, например, сталкиваюсь... с Сашкиным классом, моего старшего, которого в 9 классе учится, с некоторыми родителями, которые на работе, они вообще не знают, что делают их дети. Которые приносят самогонку в школу, которые курят вайпы и так далее. Которые ходят здесь в кальянную. Я знаю об этом, что происходит. Родители вообще не знают. И они думают, что их дети занимаются дикой математикой, и не баранжируя здесь вот по нашему району, и все у них нормально. И естественно, когда такой ребенок куда-то попадает, когда его там где-то захватили, какая реакция родителя? Мой-то хороший, это он попал в плохую компанию. Да нет, он уже сам состоит в этой компании. Может быть, и такой вариант. Понимаете, давно в этой компании, вы просто ничего не знали. У вас есть установка, за которую вы спрятались, и эта установка вас устраивает. Вы думаете, что мой ребенок хороший, у него все хорошо, я его вижу, он всегда, когда я прихожу с работы дома, у него там есть вот это, вот это, вот это. А вы вообще не знаете, чем живет ваш ребенок. Вообще.
Понимаете? Я, наверное, опять, простите, Юрий, выступлю там, в защиту родителей, да, опять же, не себя ни в коем случае, а большого количества мужчин и женщин, которые действительно много работают, по необходимости, да, они работают много не потому, что они хотят много работать, они работают, потому что они получают мало и вынуждены, или как в вашем случае, вы живете в Московской области, а работают они в Москве, да? И хорошо, вы живете в ближнем Подмосковье. И они действительно не знают, чем занимаются их дети, просто потому что все время они посвящают тому, что пытаются хоть какие-то деньги заработать. Ну и вот они не углядели за своим ребенком, да, в силы. По-настоящему возлагать на них ответственность, я бы даже, лично я, по-человечески, даже бы остерегся. Ну ладно, окей, это случилось, они не углядели, ребенок попал в плохую компанию, в сложную ситуацию, или ребенок перестал разговаривать. Если мы вот на этом моменте зафиксируемся с вами, да, то есть все, проблема уже есть. Что делать, как можно научиться обратно разговаривать? Или снова. Или не снова научиться и обратно, а в принципе научиться это делать.
Ну, я очень обширно скажу. Нужно повернуть... Я понимаю, о чем вы говорите, что, да, родители много работают, и времена сейчас непростые. А когда они были простыми? Но сейчас вообще непростые времена. Но я думаю, что... Вот если честно посмотреть и инвентаризировать свое время, я думаю, что время на ребенка найдется. Потому что у каждого взрослого есть, наверное, свои любимые сериалы, какие-то свои любимые книжки, еще что-либо. И где-то вот эта ответственность за ребенка, она размыта. И я думаю, что при желании, несмотря на то, что взрослый много работает, он найдет это время. Он найдет эти 1 час или 2 часа. По крайней мере, запланирует какое-то время, чтобы поехать куда-то, не знаю, там, с ребенком на велосипеде, в лес пойти просто пообщаться и так далее. Я не хочу там, конечно же, никого судить и так далее, но у меня такое устойчивое ощущение, понимание, что это время, оно есть, но и оно не используется. Я вот поэтому сетую на его, по этому счету, что оно не используется. А хотелось бы, чтобы оно было использовано. Поэтому я думаю, что первое, с чего нужно начать, это выделять время для общения со своим ребенком, сыном, пойти с ним куда-то. Конечно, это не значит, что один раз вы сходили, и он так раз вам тут душу открыл и начинает с вами разговаривать и так далее. Нужно научиться с ним, как разговаривать, не осуждать его, не морализировать, не говорить «я в твои годы» и так далее. А вот создать вот эту сначала атмосферу доверия и начать говорить о себе, рассказывать о себе, что происходит в вашей жизни, что происходит в вашем сердце, вспомнить какие-то свои вещи и так далее. Начать делиться своим ребенком теми мыслями, ощущениями, переживаниями той жизнью, которая протекает у вас, который, ну, опытом, который был у вас. Чтобы повернуться лицом к ребенку, понимаете, чтобы повернуться лицом к своему подростку, чтобы он почувствовал себя безопасным. Потому что, как правило, взаимоотношение и коммуникация с ребенком, оно возникает по какому-то поводу. Двойка или какое-то событие, радостное или нерадостное. И все. А вот просто так, помните этот мультик, очень такой незаурядный мультик, там букет цветов, там зверюшки дарят друг друга, и там возникает вопрос, а за что? Просто так. И вот этого просто так, когда ребенок начинает понимать, что он дорог, он ценен, не потому что он должен учиться на пятерке, не потому что он должен выглядеть, несмотря на то, что он творит какие-то дела, выглядеть благонадежным и хорошим, а потому что его просто любят и принимают, потому что он, ну, мой сын там, или наш сын, мой ребенок и так далее. И вот потихонечку вот эти жернова начнут работать. Эта восстановительная работа начнет ну, иметь место быть. Это непросто, если вы 16 лет не общались, и вы вдруг решили пообщаться. Потому что там и боль будет, и претензии, возможно, будут. И вам непросто будет, и гнев будет. Ну, много там чего будет, потому что ребенок уже, может, чего-то накопил за это. Да ему вообще стрёмно, потому что отец не разговаривал, а тут он раз и начал разговаривать. Это вообще шок. То есть он привык к такой модели поведения, да, отец когда молчит, а тут начал что-то спрашивать, что-то выяснять. И ребенок шок испытает.
Ну, я буквально позавчера видел ролик один в ТикТоке, там достаточно молодой мужчина. Ну, понятно, что это было утрирование, это был такой стандартный тиктоковский ролик. Но, как мне кажется, он очень адекватно отражает реальность наших дней, ну, и любых дней, наверное, не только наших. И, в общем-то, мужчина жалуется. Да, я, говорит, обожаю эту взрослую жизнь. То есть ролик так и называется «Обожаю эту взрослую жизнь». Я весь день решаю проблемы на работе, а потом прихожу домой, и там еще больше проблем, которые надо решать. Да? И вот это общение с ребенком – это ведь тоже проблема на самом деле. Я реально, я сейчас не про себя, друзья. Хотя, в общем-то, частично, может, и про себя. Я реально хочу прийти домой, ну, и отдохнуть. Да, я хочу потупить в экран телевизора, посмотреть тупой, абсолютно тупой сериал. Как знаете, я знал одну женщину, она занималась очень, очень продуктивно, очень, очень классно и очень результативно занималась бизнесом. Она очень образованная была, а дома смотрела «Дом-2». Ну, потому что ей нужно было, да, просто вот это «Дом-2», чтобы просто забыть про свои вот эти фьючерсы, опционы и все остальное. Ну вот. И вот этот мужчина, он приходит домой, он хочет, ну, правда, отдохнуть. А вы ему предлагаете, по большому счету, снова начать работать, И это работа, это общение с ребенком. Это тоже работа, это тоже напряжение, это тоже какое-то усилие, да? А когда же он будет отдыхать-то? Где он будет ресурсы свои восполнять? Через что?
Ну, мы все прекрасно понимаем, что чтобы поехать в отпуск, нужно накопить денег. Вот так устроен наш мир. Вот так устроена наша жизнь. То же самое, как, я не знаю, для того, чтобы поесть арбуз или поесть помидоры, нужно посадить семечку, вырастить рассаду, ну и так далее. Всем это все понятно. То же самое и с детьми. Понятно, это может быть далекая перспектива, но когда мы вкладываем в ребенка, тогда мы получим определенный... Ну, это может быть корыстно для кого-то, я не знаю, как люди это рассматривают. Но да даже, я бы так сказал, что процесс взаимоотношений с ребенком, с одной стороны, он рассчитан на длительную перспективу, но с другой стороны, когда мой, например, младший, когда я куда-то иду, он мне всегда предлагает с собой водички. «Пап, а ты водички взял с собой? Ты водичку налил? Папа, а ты провод с собой взял? Папочка, а ты булочку хочешь?» И я бы так сказал, что вот эти вот два предложения, ну да, конечно, я вложил определенное в него там время и так далее. И вот когда он заботится обо мне, когда вот я прихожу там с каких-то консультаций, каких-то вот это вот погружен в какие-то человеческие проблемы и так далее, и выбегает это сияющее лицо и говорит: папочка, ты пришел, водички хочешь? Все. Понимаете, вот эти вот 5 секунд, папочка, ты водички хочешь? Это самый главный релакс, который очень важен для меня. И я думаю, что когда построены взаимоотношения, когда вот есть определенная гармония в семье, когда вот есть, ну, когда есть мой ребенок, понятно, сейчас он так со мной общается, потом будет по-другому общаться. Я думаю, что здесь, как в этой старой пословице, рука руку моет. И в этом, наверное, семья. Понимаете? Я не думаю, что вот дети – это такие, как вам сказать, это такие, как это называется, пиявки, которые вот должны выпить всю кровь, потом как-то отлепиться, и мы их забываем. Нет. Я думаю, что в процессе воспитания, в процессе вообще взросления ребенка, вот на каждом этапе взросления что-то свое. Когда он маленький – это одна милота. Когда он в 3 года – там это другая милота. Когда он в школу пошел – это третья милота. То есть я думаю, что дети на протяжении своего взросления – при правильном воспитательном организованном процессе они дают определенные дивиденды. И я с умилением вот это вспоминаю, понимаете? Я с умилением это наблюдаю. Когда со старшим мы ходим в магазин, я знаю, что теперь старший может переть сумки вместе со мной. Он уже здоровый, он выше меня и так далее. Он мне в этом помогает. И так, и много каких-то вопросов. Да, он там может мусор выкинуть, еще что-то. Понимаете? И дети становятся помощниками. Дети отдают, вот мы вкладываем в них, и хорошо, добро вкладываем, добро сеем и добро пожинаем. И вот, понимаете, я думаю, что у нас у некоторых такая, всегда такая мысль, что дети – это какие-то паразиты, как вот фильм корейский, которые в нашей жизни появились, и их нужно быстрее как-то вот от них отлепиться. И... Да нет, это особое благословение, которое там Бог нам дарит. И это благословение, вот, ну, с рождения, да, он сначала... Я думаю, что самое тяжелое время – это когда ребенок орет, и ты не знаешь, что ему с ним делать. Но не у всех орет, у нас, например, они оба спали. И я подходил, умилялся, когда вот эти губы там, соску там мусолили, это было что-то для меня невероятное. И я получаю определенные эмоции, я получаю определенные дивиденды. И я не могу сказать, что дети – это просто ужасное что-то в моей жизни. Да, мои дети непростые. Я знаю, Владислав, и ваши дети непростые. Но если вот так вот сесть и вспомнить то, что эти дети, они дали многое, что в мою жизнь. И многие вещи, которые я понимаю, я их понимаю благодаря детям. Если бы у меня не было детей, я многие вещи бы не понимал.
У нас неожиданный комментарий есть по поводу нашей темы передачи. Она называется, друзья мои, «Подросток не говорит о своей жизни, что делать». Вот так мы ее назвали. Если у вас есть такой, вот, собственно говоря, опыт, грустный опыт жизни, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Так вот, девушка нам одна пишет: «Всем доброго дня». И тут же вот так, быка за рога. «А ребенок должен говорить?» – спрашивает она. Не помню, чтобы дети в детстве все рассказывали своим родителям. Себя-то вспомните. В подростковом возрасте вообще все усугубляется. У подростков много секретов. Много недозволенного делают. И, то есть она транслирует мысль, что, в принципе, вообще-то нормально, и ребенок не обязан с вами разговаривать. В принципе.
Себя вспомнить, ну, сложно, но можно. Я хочу вам следующее сказать, что есть какие-то секреты, понятно. Мы сейчас не говорим о стопроцентной посвященности. Например, я думаю, что это... Например, мы... Простите уж, конечно, вот вы захотели, чтобы я это вспомнил? Я это вспомнил, но очень, может быть, корректный. Но я думаю, что пойдет. Мы там соревновались с пацанами, кто дальше писнет, простите, да? Естественно, что я маме и бабушке об этом не рассказывал. Это было в младшем подростковом возрасте. У нас были такие интересные деревенские игры, понимаете? Какие-то секреты, которые, ну, такие пацанищи абсолютно, такие вещи. Мы не об этом говорим. Мы говорим сейчас о каких-то таких глубоких вещах, когда мы говорим о смысле жизни с ребенком, ну, на том возрастном уровне, да, когда мы вкладываем в него вот что-то такое фундаментальное, понимаете? Мы объясняем ему о вере, мы объясняем ему о доверии. Вот, например, кому доверять, кому не доверять. Что такое доверие в жизни человека? Ведь доверие, например, это краеугольный камень супружеских отношений. И доверие, вообще вот, ну, феномен доверия, вот эта вот тематика доверия, она, откуда она возникает? Она возникает от взаимоотношения родителя и ребенка. Как мы себя ведем, как мы об этом говорим, как мы это обсуждаем и так далее. Понимаете, я же сейчас не говорю о каких-то таких секретах, каких-то, там, первый раз покурил, там еще что-либо. Наш, например, mm-hmm. первый раз на даче покурил, вот в 12, потом через 2 года об этом сказал. Ну, не сразу прибежал и сказал, но он понимал, да, что мама там определенным образом отреагирует. Не об этом говорим, я говорю о фундаментальных вещах, понимаете, потому что когда ребенок становится старше, уровень разговора, уровень посвященности, он будет гораздо на другом уровне. Я вот об этом говорю. Когда есть разговор, когда есть коммуникация, когда люди становятся родными, им есть о чем поговорить. Им у них есть эти глубокие точки соприкосновения. Я вот об этом говорю, понимаете? А не о том, как мы там, кого мы за косички дергаем, а кому мы кнопки подкладываем. Я вот помню, в 6 классе, например, в портфель наложили гусиного дерьма. Я сначала не понял вообще, что это было такое. Но естественно, что, наверное, те пацаны, которые это сделали в мой портфель, они же своим родителям об этом не рассказали. И я не рассказал своим родителям об этом. Понимаете, потому что вот такая шутка сарказма экспромт вот возникла в голове у деревенских пацанов. Вот они решили так пошутить. Понимаете, и вот я не об этом, я о более глубоком, понимаете, о никаких таких вещах. Но я что хочу подчеркнуть уже на закате нашего эфира? То, что вот эта вот взаимосвязь, эта ниточка взаимоотношений, она должна быть. Когда ребенку плохо, когда, например, там что-то такое произошло, он пришел, он уткнулся, может быть, вот, я не знаю, в пузо к своему отцу лбом, расплакался и сказал, что ему фигово. Я вот об этом. Я бы об этом канале доверия, который существует, открытости, принятия. Понимаете? Вот я вот об этом сегодня говорю, которое очень важно. Вот мне, например, не хватает родителя или какого-то старшего наставника, куда бы я пришел, вот уткнулся бы ему куда-то там и вот что-то промычал, не рассказывая всех подробностей, а чтобы меня, ну, кто-то пожалел, в конце концов. Ну, в кавычки возьмите слово «пожалел». Кто-то принял, вот принял. Это очень важно. И вот это вот все закладывается в периоде детства.
Да, я под конец скажу, я уже несколько раз упоминал эту историю в наших передачах, я расскажу ее как грустный пример того, как не должно быть в нашей жизни. Надеюсь, что вас, друзья, это вдохновит к общению с вашими детьми. Я со своим папой, у меня был прекрасный папа, супер, самый лучший папа на свете. Но вот друзьями мы ставили с ним снимать только когда мне было 19 лет. А в 22 я уехал собираться в другую страну, уехал в другой город. А через год он умер. И я этого до сих пор воспринимаю как чуть ли не предательство с его стороны. Мы только с ним стали друзьями, а его резко со мной не стало. Это очень больно, неприятно, и эта травма несет всю свою жизнь. Если бы я смог, если бы он смог начать дружить со мной немножко раньше, лет на 10, я бы успел ухватить все эти недостающие мне до сих пор мгновения жизни с ним, дружеские отношения, которых мне сейчас, будучи 42-летним практически мужиком, очень сильно не хватает. Поэтому, друзья мои, обратитесь, обернитесь, да, посмотрите на своих детей, начните с ними разговаривать, дружить, общаться, и не лишайте их, не воруйте у них это счастье, это ценное время.
Абсолютно точно. Вы прям подвели черту. Потому что начните дружить, начните не сериал смотреть, а обнимать своих детей, просто сидеть рядом и учиться их слушать. И вы потом поймете, что же такое настоящая жизнь с детьми.
Спасибо большое, Юрий Пожидаев, за ваше время, за вашу дружбу и общение с нами, со всеми. Тут вас уже похвалили за то, что вы всему миру рассказали свои интимные подробности личной жизни. Всем спасибо, всем пока, до встречи.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.